Приветствую всех, с кем мне удалось лично поздороваться сегодня утром. Очень рад видеть вас всех. Где бы ни находился, в каком месте, всегда чувствуешь, Бог везде один и тот же, всегда любит своих детей, всегда благословляет, всегда готов к ним прийти. И поэтому всегда чувствуешь себя в одной и той же семье. Хорошо, в любой церкви, где люди поклоняются Богу Отцу, Иисусу, всегда чувство радостное. Поэтому сегодня очень рад быть здесь и очень рад быть именно в это время, когда мы отмечаем причастие, тайную вечерю, когда она стала явной для нас, для всех, которая была вечеря, которая приближает нас, напоминает о том великом Новом Завете, который мы получили от Господа нашего. Я поэтому знаю, что все вы хорошо знаете, наверное, на память это место из Писания, которое задает нам это приближение к Господу. Это наше духовное наследие. И тем не менее, я хочу с вами вместе его прочесть. Давайте откроем всем вам известное место из 11 главы 1 послания к Коринфянам и прочтем. С 24 стиха. «И возблагодарив, преломил Господь хлеб и сказал: «Примите и едите сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, как только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вот в этих словах апостол говорит о том, что во время вечери мы вспоминаем несколько очень важных вещей. Новый завет в крови Господа нашего Иисуса Христа. Мы возвещаем его смерть, доколе он придет. Давайте попробуем с вами восстановить одну вещь. Что вы понимаете под Новым Заветом? Основываясь на Писании, что есть Новый Завет, который мы каждый раз творим вот это действо воспоминания о Новом Завете? Новый Завет – это то, что было предсказано, пророчество. Помните, пророк Иеремия сказал в 31 главе: «Вот, я, говорит, даю вам Новый Завет, не такой, который у вас был раньше, но Новый Завет». И этот Завет означает следующее: «Я вложу свой закон, он говорит, в ваши внутренности, напишу его на вашем сердце, и вы будете моим народом, а я буду вашим Богом». Он говорит, это будет настолько здорово, что уже не надо будет даже учить никого, потому что я сам буду внутри вас, я сам буду вам это открывать. И главное, он говорит, грехов ваших и беззаконий я не воспомяну, потому что я прощу вам их все. Это то, что предсказывал пророк Иеремия. И дальше то же самое подтверждает автор послания к евреям, когда он в 8 главе, с 8 по 12 стихи, приводит дословно то же самое пророчество и говорит: «Друзья мои, этот Новый Завет, который Господь нам обещал, он исполнился. Он действительно у нас есть. Господь вложил своим духом нам свой закон во внутренности, написал его на сердце, мы стали его народом, он стал нашим Богом». То есть оно исполнилось. И еще одно место, которое тоже очень интересное в дополнение к пониманию Завета Нового, это то, что было сказано Богом еще в книге Левит, в 26 главе. Он сказал: «Я буду ходить среди вас. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». И потом апостол Павел подтверждает, это сбылось. Вы храм Бога живого, потому что Бог ходит в вас. Это второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Он говорит, Бог ходит в вас, вы стали его народом, он ваш Бог. То есть он в вас присутствует. То есть, иными словами, если свести так для себя по-простому, то есть две вещи. Бог простил нам грехи. И второе, он поселился внутрь, конкретно в сердце. Он поселился, он там живет, живой Бог. Это смысл Нового Завета. Он бы не смог туда поселиться, не прости он нам эти грехи. Жертва Иисуса, то, что мы воспоминаем, то, что он говорит в крови сей чаши, Новый Завет, это есть тело мое ломимое за вас. В этом находится залог, условие, почему Господь, простив нам грехи, поселился в нас и дальше в нас ходит. Вот это то, что мы вспоминаем. И казалось бы, ну вспомнили, и хорошо, мы благодарны, Господи, Тебе, и дальше можем двигаться. Но есть один стих в Писании, апостол Павел сказал, обращаясь к филиппийцам, он сказал: «Я почитаю абсолютно все за сор». Это третья глава послания к филиппийцам. Ради чего? Ради того, говорит, чтобы познать Христа, силу Его воскресения и участие в Его страданиях, сообразуясь Его смерти. То есть он сказал: «Ребята, это не все так просто. Это воспоминание о Новом Завете. Я, говорит, все откладываю в сторону для того, чтобы, сообразоваться его смерти, познать силу его воскресения». Что значит сообразоваться его смерти? Представьте себе, что он говорит. Сообразоваться его смерти. Слово-то какое интересное. То есть я как бы пытаюсь войти в смерть Иисуса Христа. Я попробую позадавать несколько вопросов сегодня, пока говорю. Не обязательно, чтобы сразу у вас был готовый ответ, просто подумайте потом. Что вы думаете вообще? Как вы себе представляете смерть? Я почему об этом говорю? Просто прокомментирую. Обычно люди стараются избегать этого вопроса. Обычно как бы все, ну, или хохмаются, и какие-то шутки отпускают там, или там что-то такое делают, но как бы все время отношение такое, ну, меня это, в принципе, не очень касается, поэтому я могу и пошутить, и все остальное, но в целом лучше ходить на свадьбу, чем на похороны. Но Писание говорит совсем другое. Он говорит, что сердце мудрого в доме плача, сердце глупого в доме веселья. Я ничего не имею против веселья. Веселье – классная вещь, просто замечательная. Хорошо посмеяться, все здорово. И опять же, Писание также говорит, что это благотворно веселое сердце, а унылый дух сушит кости. Но почему сердце мудрого в доме плача? Потому что он знает одну вещь. Если ты смотришь правильно на смерть, то ты правильно живешь. Если ты не смотришь, не понимаешь этого, ты будешь жить по-другому. Поэтому вот если отбросить в сторону возвышенные слова, теологические всякие формулы и все остальное, то что вы скажете? Как вы лично для себя ощущаете, что такое смерть? Как вы ее понимаете? Своя собственная. Я вот когда думал по этому вопросу, я думал, что пришел к выводу, что в конечном итоге смерть – это дверь к Иисусу. Это просто реально дверь к Иисусу Христу. Причем, что интересно, не только для нас, но и для всех людей, которые ходят сейчас по улице. Абсолютно. Независимо от того, верят они в это или нет. Но реально это дверь. Это вы в нее входите, и с той стороны находится Иисус Христос. Потому что сказано, что всякое колено преклонится. И сказано, что всю власть и суд отдал Отец своему Сыну. И сказано, что, помните, когда Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, и те, которые услышат голос Божий, они воскреснут, все причем, одни воскреснут воскресением жизни, другие, творившие зло, воскресение осуждения. То есть абсолютно любой человек пройдет через эту дверь, сказано всем человекам суждено один раз умереть, а потом суд. Каждый пройдет через эту дверь и увидит Иисуса. И вот этот вопрос, почему сердце мудрого фокусируется на этом? Потому что оно говорит, ты увидишь Иисуса. И вопрос дальше совсем уже другой. А с каким настроением, с каким чувством и с какими эмоциями ты войдешь в эту дверь? И как ты будешь смотреть ему в лицо? Вот это вопрос интересный. Потому что, давайте представим себе, воскресение осуждения, вообще-то вещь нехорошая, правильно? Я надеюсь, что из всего присутствующего собрания нет человека, который допускает, что у него есть перспектива воскреснуть воскресением осуждения. Мы воспоминаем то, что позволяет человеку, пока он жив, прийти в ту точку, когда он знает, что он воскреснет воскресением жизни. Потому что воскресение осуждения – это действительно страшная вещь. Это огненное озеро, это эти жуткие твари, которые ненавидели тебя лютой ненавистью сейчас, которые в нем кувыркаются. Это безысходность, когда невозможно оттуда выбраться. Это отделение от Бога и от всего хорошего, что этот Бог реально вкладывает в сердце. Поэтому уверенность в том, что ты минуешь это смысл жертвы Иисуса. Это то, ради чего Он, собственно, повис на кресте. Это то, что мы воспоминаем. Это очень важно знать. Это очень важно в этом быть уверенным. Но для тех людей, которые знают, что они воскресают воскресением жизни, вопрос, с какими чувствами ты входишь в эту дверь? Какими чувствами ты будешь смотреть в лицо Иисусу? Я знаю, что сатана действует очень хитро для того, чтобы даже эту мысль убрать в сторону. Потому что, вы знаете, мы живем в обществе, в котором привыкли, что нечто общее – это значит «не мое». Ну, то есть, как пример приведу. Вот мы как-то привыкли к этой мысли, даже не отдавая себе в этом отчет. Вот есть, условно говоря, префект Северного округа. Он заботится о бытовом и социальном, так сказать, благополучии своих граждан, которые у него в этом округе. Но я понимаю, что это, какой бы он ни был хороший, замечательный и добросовестный, преданный человек, он не может вникать во все бытовые проблемы Валентина Жарова, не может разбираться в них, потому что у него много людей, он не в состоянии. И каким-то образом вот эта идея, ну так же, как и отец, у него там, допустим, 5 детей, я знаю, что если он мне уделит время, то он, соответственно, отнимет у другого, другому уделит, отнимет у меня. И эта мысль переносится на Господа Бога. И кажется, вот Он общий Господь. И мы, когда войдем в эту дверь, то, может быть, даже будет такая вещь, как там, ну, понятно, что не один я в этот момент вошел. Еще вошло человек 100 или 200, а много народа на земле. И вот я стою в длиннющей очереди, или, может быть, в какой-то большой толпе, и где-то сзади высматриваю и думаю, вот там Иисус, вот там радуется. Знаете, как на гастролях там Ля Скала в театре. Где-то на галерке, нет у тебя денег в партер. Сидишь, ничего не видишь там, но зато слышишь. Вот завопили все, здорово, значит, все. А молчание, значит, что-то там не в порядке, там что-то тишина какая-то. И вот ты выглядываешь там, смотришь, где Иисус там? И думаешь, ну хорошо, хоть я здесь. Но это не так ведь, правда? По Писанию. По Писанию не так. Вспомните притчу, как он говорил: блудному сыну отец бежал навстречу. Он его обнимал и целовал. Господь говорит, когда он слугу встретил, который был добрый, верный раб, он сказал: иди, иди сюда. Не вы все в целом, иди ты ко мне сюда. Войди в радость господина своего. То есть ты его увидишь лично. Это твой личный друг. Я лично не навязываю это мнение. Но я верю в тот момент, что когда я закрою глаза и потом их снова открою, я буду видеть Иисуса Христа. И дальше вопрос. С каким чувством ты войдешь в эту дверь? Если ты с ним общался, если ты его знаешь. Ну вот вчера еще он тебе говорил: ты это перестань делать. Я тебе это точно говорю. Это тебе во вред. И ты слушал его и говорил: да, правильно, давай. А потом вместе с ним радовался, что получилось. Или наоборот расстраивался, плакал от того, что произошло что-то скверное. И он тебя утешал. То ты как к нему войдешь? Ты войдешь, открывая дверь и говоря: ну вот, наконец, и ты. Вот, наконец, мы встретились. Теперь представьте себе, что у вас нет этого личного, конкретного, экспериментального опыта. Что вы с ним не говорите, не слушаете, он вас не водит, не указывает ничего. Что происходит? Вы открываете дверь осторожно и заглядываете туда, вставляя голову. А что-то там оно будет. А как оно там обойдется? Ведь вы читали в книге, да? Я, говорит, царь великий и страшный. Я на лица не смотрю и не беру даров. И он действительно там такой. И вы думаете, вроде как жил правильно, вроде старался все делать. А червячок там точит. А может быть, не до конца я по Новому Завету все-таки жил. Может, не до конца сделал что-то хорошее, надо было еще. Может, не покаялся полностью. Может, еще что-то такое произошло. И такое какое-то томительное чувство, тоскливое. Может быть, что-то оно не так. Поэтому Новый Завет, воспоминания нашего Нового Завета. О чем мы говорим? Мы вспоминаем о том, что Господь не только умер за наши грехи, но это было... дорога, по которой Он пришел к нам, поселился Духом Святым в нашем сердце. Он там живет. И давайте говорить по-простому. Если там живет, и мы верим в это, Господь Бог, то Он не изменился, это тот же Бог. У Него есть четкое определенное мнение о том, что вам надо делать. Он вникает во все дела сынов человеческих, как Он говорит, и поэтому, если Он в вас лично поселился, Он вникает абсолютно во все ваши дела. Ему не безразлично, когда вы чистите зубы, какой щеткой вы чистите, сколько минут вы на это дело тратите? У него на все есть определенное мнение. Он вникает во все абсолютно дела. И дальше вопрос. Если ты не будешь его спрашивать, если ты не будешь слушать, что он тебе говорит, то ответь мне на один вопрос. Каким образом ты собираешься жить? Потому что я могу сказать, я в целом знаю волю Божью. Я вот молюсь: Господи, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. И в целом я знаю, что я должен любить, прощать, поддерживать и все остальное. Но вот я сталкиваюсь с конкретным вопросом. Устраивается мне на эту работу или нет? Надо ли мне в этом месяце жениться на этой девушке или нет? Или, может, вообще не надо ничего этого? Надо ли мне действительно принимать эти лекарства или не надо? И так далее, и тому подобное. Как я буду это делать? Если он положил жизнь своего сына, отец, для того, чтобы Духом Святым находиться в нашем сердце и говорить это все, и советовать нам. Каким образом я смогу это делать? Каким образом я смогу это узнать? Это одно из величайших обещаний Нового Завета, что Господь Бог живой, живой, находится в вас. В каждом из вас, более того, Он единственный, который знает все ваши абсолютные обстоятельства. Он знает, что вас мучает, в чем ваши сомнения, в чем вы расстраиваетесь, в чем, наоборот, ваша сила. Он знает, как вас учить. Никто другой не может знать. Другой будет вам советовать правильные вещи и может наломать дров. Отец знает. Он настоящий отец. И если ты не спрашиваешь, не общаешься с ним, не говоришь, каким образом ты будешь это делать? Мы вспоминаем Новый Завет. Это смысл Нового Завета, ребята. Это... с одной стороны, гарантия того, что мы входим в воскресением жизни, но второе еще – это то, что Он у нас здесь находится. Он ведет нас по этой жизни. Он ведет нас туда, в это царство. Мы можем говорить, у нас есть Слово Божье. И вы знаете, нет ничего более драгоценного действительно, кроме самого живого Бога, который там живет. Потому что Слово Божье – фотография Иисуса Христа. Но вы представьте себе, я вынимаю бумажник, в котором у меня есть фотография моей жены. И рассматриваю ее с удовольствием и думаю… классно. Думаю, какая у меня замечательная вот девушка есть. И начинаю рассказывать, как вот выглядит эта фотография под таким лучом, который падает по 30 градусов, какое проникновенное лицо. Но если я при этом с ней не общаюсь, если я при этом не провожу с ней время, то много смысла в этом? Немного. Я вам пример приведу. Есть такая нехорошая штука в христианской практике, которая называется негатив. И он начинается под хорошим соусом. То есть начинаешь обсуждать что-то, вот тяжелое положение там, на работе или в семье, описываешь, да, вот люди так поступили, и вдруг чувствуешь, а Дух Божий огорчается внутри в сердце, потому что ты уже начал говорить неправильные вещи, началось осуждение приплетаться там, и ты чувствуешь тяжесть такая после разговора, вроде все, как бы говорили, из самых добрых намерений, а это скверно. И ты чувствуешь, что сам опустился и другого опустил. И я знаю, что это яд, отрава, которая может разъесть любую семью при внешней форме дружеского взаимопонимания. Тем не менее, я понимал, что это неправильно. И обращаюсь к слову. И слово говорит совершенно однозначно. Никакое гнилое слово да не сходит с уст ваших, а только доставляющее благодать и укрепляющее в вере. Так понимаю. Значит, надо закрыть рот и ничего, когда приходит такая мысль, такое побуждение, ничего не говорить. Никакого критицизма, никакой иронии. Хорошо, молчу. Но натура никуда не девается, потому что ситуации все время разные, и рано или поздно ты срываешься, ты начинаешь это говорить. И думаешь, нет, что-то здесь неправильно. Ведь сказано, опять же читаю Библию, говорите правду каждому ближнему своему. Значит, надо говорить. Пока, наконец, открытие на уровне первого класса. Неплохо бы помолиться. Там внутри есть автор этих строк. Там есть живой Бог, который тебя хорошо знает. И я спрашиваю, Господи, так как? И он говорит, ты что, значит, говорил здесь? Что ты негатив гонишь, да, в твоих собственных терминах. И слышу одну совершенно фразу, одну, которая полностью решает вопрос. Гони конструктив. Я думаю, это ты, Господи. Тишина. Он сказал все. Он знает, что я не буду тупить. Он знает, что я достаточно могу развить то, что я услышал. И я понимаю, значит, если я негатив двигал, то он говорит, конструктив. Что это значит? Это значит, если я начну говорить все то же самое, но сердце мое будет направлено на то, чтобы изменить эту ситуацию, не просто болтать, а сделать так, чтобы этим людям или в этой ситуации стало хорошо, сразу уйдет весь яд из этого разговора. Сразу я или не буду говорить, или я буду говорить то, что даже может прозвучать обидно. Но в конечном итоге, как у любого отца, который говорит своему ребенку, даже если он его наказывает, конечная цель, чтобы он стал лучше, чтобы он действительно добился, чтобы он достиг. Это не просто пересуды за его спиной. Представляете, насколько важно, что Новый Завет, он там находится, и он тебе может ответить. В тот момент, когда ты спрашиваешь, он ответит, он скажет тебе. И это откровение, которое он тебе дал, оно, может быть, для другого человека ничего не значит. Но для тебя оно значит, потому что он тебя знает. Он тебе скажет в твоих обстоятельствах, что правильно. Это одна сторона вопроса. Но есть и другая сторона вопроса. Почему это такое драгоценное, просто немеренное обещание, которые мы должны вспоминать каждый раз. Почему Иисус это говорит? Вспоминайте это. Это такое богатство, которое... Ну, помните, как Петр говорит? Вы благословлены всяким богатством на небесах. Это значит, что у вас внутри есть тот, который ответит, направит, защитит, поможет в любую секунду. Вопрос такой. Вот, знаете, часто говорят, оптимист и пессимист. Оптимист, который видит полуполный стакан, пессимист полупустой. Вопрос один. А вы, как христиане, кто? Пессимисты или оптимисты? Оптимисты, правильно? А почему оптимисты? Потому что вы видите полуполный стакан? Ничего подобного. У вас полный стакан. Там просто есть половина, которая вам нравится, сладкая, половина, которая вам не нравится, горькая. И поэтому у вас всегда полный стакан. Вопрос в другом. Что то, что вам нравится, вы за это радостно говорите. Слава тебе, Господи, аллилуйя. То, что вам не нравится, вы говорите, ну, будем терпеть. Нельзя же только одно хорошее от Бога принимать. Но это ваш отец. Это горькая половина. Это то лекарство, которое надо. И если ты не спрашиваешь его, объясни мне, зачем это надо, что ты хочешь этим добиться, то ты и будешь так чувствовать себя, как человек с полуполным стаканом. Но у тебя полный стакан, просто полный до краев, переливающийся, реки текут оттуда. Он переливается, этот стакан. Но ты спроси сначала, почему это надо. Потому что самая ужасная вещь – это страдать и не понимать, почему ты страдаешь. Что Бог хочет сделать? Но вы знаете, Он делает интересную вещь. Для Него ваш характер, именно потому что вы войдете в эту дверь и будете жить с Ним целую вечность, важнее, чем обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь, даже тяжелые. Для Него нет проблем изменить обстоятельства. Для Него нет проблем сейчас переселить тебя в лучшую квартиру, заплатить твои долги и вылечить твою ногу. Нет проблем, и часто Он это делает, потому что Он Бог милосердный. Но важнее, чем это характер твой, это то, как ты будешь на это реагировать, твое терпение, твоя вера, и Он это делает. И если ты это понимаешь, то у тебя всегда полный стакан. Но тогда, когда ты с Ним разговариваешь, и Он тебя поддерживает, и Он тебя ободряет и внушает тебе это. Если же ты этого не делаешь, то ты идешь с большим напряжением. И иногда думаешь, а как же так происходит, как же так, вот другие лучше, а у меня хуже, у тебя всегда лучше, ты чадо Божье. Это тот, который, если что-то с тобой не то происходит, он говорит, все равно, что у тебя в зрачке ковыряются пальцем. Это твой отец, он там у тебя специально ценой жертвы Христовой поселился в сердце. И еще один вопрос. Люди, вы молитесь, правильно, и верите в молитву, знаете, что она достигает неба. Но вот скажите, как вы молитесь, когда он там сидит, например, и вы с ними разговариваете? Бывают такие случаи, когда молитва холостая? Ну, то есть, ты просто знаешь, что надо попросить, но ответа нет, ты не чувствуешь ничего, не слышишь ничего в ответ. Бывает такое? Бывает, правильно? А вот посмотрите, что он сказал. Он просто еще раз на тему Нового Завета, потому что в нем такое море приложений, именно за счет того, что там живет реальный, истинный, живой Бог, действующий, говорящий, имеющий мнение, что даже трудно перечислить. Но вот молитва. Что говорит первое послание Иоанна, 3 глава? Он говорит, если просим чего-то, 14 стих и 15, по воле Его, то Он слушает нас. А если знаем, что Он во всем слушает нас, то знаем, что и получаем просимое. Нет ничего более прекрасного, чем в ситуации тяжелой помолиться Господу и сказать: «Господи, мне тяжело, ситуация скверная, но что там ты видишь? В чем твоя воля в этой ситуации?» Не просто бежать к нему и кричать: «Господи, вытащи меня отсюда, я просто не в состоянии больше терпеть», но спросить: «В чем твоя воля? Что, зачем ты это сделал?» Это не просто так произошло, ничего нет случайного, все духовное. «Почему ты меня поставил в эту ситуацию?» И когда ты слышишь, он тебе говорит: «Это для того, чтобы ты мог подождать, потерпеть». Или он говорит: это для того, чтобы ты ко мне обратился, ты ко мне долго не обращался. Или это потому, что у тебя есть грех в сердце, и ты должен сделать то-то, то-то. Или это потому, что я в данном случае тебе не буду отвечать. Или еще что-то. Но ты знаешь, он тебе ответил, он тебе дал этот отпечаток в сердце. То тогда ты понимаешь, за что молиться. Самый прекрасный пример – царь Давид. Помните, когда он пришел и сказал: «Господи, славлю тебя за то, что ты мне открыл свои намерения. И теперь молюсь тебе, Господи». Вторая книга царств, между прочим, 7 глава. Так вот, он говорит: «Молюсь тебе за то, чтобы ты начал выполнять то, что ты открыл рабу своему». Вот это здорово, вот это молитва. То есть он помолился, он послушал пророка, который принес ему эту весть, и дальше молится: «А теперь начни, Господи, ее благословлять и исполнять». И это то самое, что нам даровано. Это наша возможность. Поэтому, когда мы вспоминаем Новый Завет, и когда мы ходим вот таким образом с Богом, каждый раз напоминаем себе, то мы не будем открывать эту дверь со страхом или с подозрением. Мы будем знать, что это тот существо, с которым я ходил, я с ним разговаривал, я слышал от него, я жду этого момента, мне нравится, это классно, это тот, который меня любит. И часто люди говорят: ну да, кому-то там здорово, тому там откровение сыпется, а мне ничего не говорит, ничего не адресуется. Это неправда все. Или Божье Слово право, или мы. Божье Слово говорит, Новый Завет: «Я вселюсь в вас и буду в вас ходить. Я напишу, говорит, на ваших сердцах это. Я живой Бог, буду вашим Богом изнутри». Так сказано. Он говорит: «Дух, который с вами, будет внутри вас». Это Иисус сказал. Или он неправду говорит, или это правда. Тогда в чем вопрос? А вопрос очень простой. Младенец рождается, если у него нет ненормальных дефектов развития, он что делает? Он слышит нормально. Но он может различить, что говорит диктор по телевидению в этот момент в комнате. Его мама, которая говорит: «Сейчас я к тебе подойду и возьму тебя на ручки». Или трамвай, который идет по улице. Он не слышит. Не может различить этого. Он все звуки к нему приходят. У него есть ухо, но он не различает. И он начинает учиться для того, чтобы различать то, что говорит непосредственно его мать. И постепенно он понимает: ага, вот это то, что она сказала, он даже слова еще не понимает, но он понимает, за этим последует нечто классное, за этим последует то-то, за этим то-то. И у него начинает формироваться понимание. То есть ухо у вас есть, слышание – это процесс такой же, как вы учитесь иностранному языку, учитесь играть на скрипке, учитесь копать. Оно развивается. И поэтому, когда люди говорят, что у кого-то лучше хождение с Богом, а у кого-то хуже, то можно сказать это другими словами. Кто-то больше тратит времени, проводит с Богом и слушает его, и пытается его узнать, а кто-то меньше. Вот и все. Весь простой, так сказать, секрет этого дела. Но давайте еще раз вернемся. Апостол Павел говорит: «Все почитаю за сор для того, чтобы познать Христа, силу Его воскресения». Где воскресение? Где этот Христос сейчас? Он говорит: «Дух Христов в вас». Познать силу воскресения Христа, который Духом Своим живет конкретно в вас, ведет вас по жизни. И, говорит, сообразоваться смерти с участием в Его страданиях, понимая, что Он делает нечто замечательное сквозь эти страдания, зная, что эта смерть – это дверь, в которую ты Его увидишь. Вот это такое обетование, которое действительно все остальное можно почитать за мусор. Это то, почему мы благословлены всем, чем только возможно на небесах. Мы благословлены самим Отцом, который там живет. Ну что, помолимся?